Всем привет! Продолжаем читать книжку Ирины Алдошиной, вот, которая называется «Основы психоакустики». И, как обычно, в начале про войну в Украине, про то, что, пожалуйста, посмотрите видео Александра Штефанова про «Донбасский дневник». Это обзор на видео другого блогера, Z-блогера. Посмотрите это видео у Александра Штефанова, и будет хорошо. Так, на чем мы остановились? Так, таймер запускаю сначала. Так, таймер запустил, и мы остановились, я помню... Опять же, не помню, я подсмотрел, конечно, потому что 5 дней назад я читал эту книжку, не 7 дней, уже хорошо. И тут было про создание компьютерного аналога уха, вот. Вот, и какие-то этапы тут проходили, и так как у меня еще челлендж есть, я вспоминаю сон и фоны, сейчас опять постараюсь припомнить, что такое сон, что такое фон. Так, сон, это, так, фоны это при 1000 герцах мы измеряем децибелы, и эти, как я понял, эти децибелы вроде у нас являются эталонными, они распространяются на другие, опять, короче, фон это... Как будто экзамен какой-то сдаю, и это вот очень тяжело припоминать. Так, фон, короче, это у нас параметр, который приближен к уху, и он нам дает правильное, так скажем, как мы слышим, как ухо наше слышит, что звук, да. Так, а соны это... фоны, но фоны, так как они не постоянные, не постоянные, а то есть между там, если в два раза фон увеличить, то для слуха это будет не в два раза. И чтобы было в два раза, то соны вот идеально. Там один сон, и в отличие от двух сон, они для слуха будут как в два раза больше, громче. Вот уже лучше. Очень плохо, но лучше. Припомнил, чем в прошлый раз, мне кажется, поэтому все хорошо, потом, может быть, где-то почитаем еще про фон-сон в конце, чтобы уже прям устаканить себя в голове, не знаю зачем, но надо. Так, читаю дальше, поговорим об этих этапах подробнее. Так, каких этапах, этапы, которые формируют вот этот вот компьютерный аналог слуха, так, и этапы эти... Так, это модели, которые создал вот эту модель Мур, Глазберг и другие, включают в себя следующие последовательные этапы обработки языкового сигнала в процессе формирования ощущения громкости. Так, фильтрация сигнала внешним ухом, то есть они вот моделируют вот это вот. Фильтрация сигнала средним ухом, тоже это моделируют. И третий этап, фильтрация с помощью линейки полосовых фильтров на базилярной мембране. Вот, преобразование возбуждения на базилярной мембране в кривые распределения удельной громкости, интегрирование площади под кривыми удельной громкости. То есть, и третьим этапом они как-то, как я понял, пытаются... полосовых фильтров на базилярной мембране и преобразование еще возбуждения на этой базилярной мембране в кривые распределения удельной громкости, и следующий этап — интегрирование площади под кривыми удельной громкости. То есть они уже к мозгу, как мозг это интерпретирует. Ладно, поговорим об этих этапах поподробнее. Так, как уже было сказано в предыдущих статьях, написано здесь, на уральном слухе внешнее ухо производит обработку звукового сигнала в зависимости от направления прихода звука, увеличивая уровень сигнала в области 3 кГц. За счет дифракции на ушной раковине и резонансов в наружном слуховом канале. Равномерная очиха сигнала после фильтрации внешним ухом приобретает при своем осевом падении звукового сигнала вид, показанный на рисунке 2. Рисунок 2, скорее всего, вот этот. Так, рисунок 2, очиха сигнала на барабанной перепонке после фильтрации внешним ухом. Уровень на барабанной перепонке. Так, ну вот он. Он идет, получается, сначала такая прямая, потом дальше идет вверх. быстро, потом резкий спад небольшой, потом как более плавный спад, потом опять резкий спад, и там... ладно, ладно. Так. Как уже было показано в статье по определению высоты тона, во внутреннем ухе происходит спектральный анализ поступившего слухового сигнала. При этом каждой частоте соответствует свое место максимального смещения базилярной мембраны, что аналогично механизму обработки сигнала линейкой полосовых, в скобочках слуховых, в скобочках и в кавычках слуховых фильтров. Ширина критических полос примерно соответствует ширине полосы пропускания фильтров и меняется в зависимости от частоты в соответствии с кривой на рисунке 3. Для сравнения приведено изменение ширины полосы, соответствующей третьей октавной полосе и целому музыкальному тону. Опять же, сложно, тяжело мне это воспринимать. Как-то сложненько все воспринимается. Ну, давайте вот читать вот рисунок 3. Тут почему-то рисунки пошли там, где нужно. Рисунок 3. Изменение ширины критических полос как функции частоты. Ну, здесь совсем... совсем как-то... Не знаю, пока не пойму. Так, если совместимость критический... Если совместить критические полосы в один ряд, то в слышимом диапазоне... их оказывается 24. Так, еще раз. Если совместить критические полосы в один ряд, то в слышимом диапазоне их оказывается 24. 24 в слышимом, это слышимый диапазон у нас от 20 Гц до примерно до 20 тысяч Гц. И вот их оказывается критических этих полос 24. Каждая из них соответствует расстоянию на базилярной мембране, равное 1,3 мм. То есть они как-то, вот эти вот критические полосы вычислили, и они физически в ухе где-то там, получается, физически ухо, и вот эти вот критические полосы, они как бы... сопоставимы. Выходит так. Переход от одной критической полосы к другой соответствует изменению высоты в 100 мел или в 1 барк. Мы соны фоны только тут пытаемся изучить. Тут уже мел и барк. Что барк? Мел, барк. Мне кажется, это что-то связанное с давлением каким-то. Форма. Так. Хорошо. Форма передаточной функции. Так, давайте посмотрим, что такое фон и барк. И критические полосы, чтобы он тоже... Хочу, чтобы чат объяснил про критические полосы. Так, если совместить это в один ряд, то в диапазоне их оказывается 24. Что такое? Так. Что такое к... критическая полоса. Надеюсь, он поймет. Так, это критическая полоса слуха. Это частотный диапазон, в пределах которого наш слуховой аппарат интегрирует, суммирует звуковую энергию. Это базовая единица спектрального разрешения внутреннего уха человека. Как это работает? Внутри улитки слуховой системы находится базилярная мембрана. Разные ее участки резонируют на разные частоты. Критическая полоса соответствует физическому участку этой мембраны длиной около 1,3 мм. Вот то, что мы поняли, и то, что я прочитал, да. Правильно понял. Так, на котором сосредоточены определенные группы слуховых рецепторов волосковых клеток. Основные свойства. Маскировка. Если два тона попадают внутрь одной критической полосы, они начинают сильно маскировать, заглушать друг друга. А их общая громкость воспринимается как единое целое. Если один... выход за пределы одной полосы, мы начинаем четко различать их как два отдельных звука, а общая громкость субъективно увеличивается. Так, еще раз. Если они выходят за пределы одной полосы, еще раз как-то, если они выходят за пределы одной полосы, то есть один в одну полосу, другой в другую, мы начинаем четко различать их как два отдельных звука, а общая громкость субъективно увеличивается. Так, следующее свойство, ширина. На низких частотах до 500 Гц ширина критической полосы постоянной составляет около 100 Гц. Так, еще раз. На низких частотах до 500 Гц. На низу ширина критической полосы постоянно и составляет около 100 Гц. Ширина критической полосы постоянно и составляет около 100 Гц. То есть там одна полоса или как, или по 100 Гц, там 100, 200, 300, 400, и каждая полоса вот так, на несколько часов ширина критической полосы постоянно. Так, на частотах выше 500 Гц она начинает расширяться пропорционально увеличению частоты примерно 15-20% от центральной частоты. Так, шкала Барка, вот. Система из 24 критических полос, покрывающих слышимый, наверное, диапазон. Ничего себе, GPT ошибся, слымы написал, а не слышимый. Вот так вот. Так, слышимый диапазон от 20 Гц до 15,5 Гц. Называется шкалой Барка. Каждая полоса последовательно нумеруется от 1 до 24, где 1 Барк равен ширине одной критической полосы. Так, каждая полоса последовательно нумеруется от 1 до 24, где 1 Барк равен ширине одной критической полосы. То есть 1 Барк – это одна полоса, грубо говоря. На базе этой психоакустической модели построены многие алгоритмы сжатия аудио, например, MP3 и методы динамической обработки звука. Вот. Вот как это все связано. Надеюсь, в конце прочтения этой книги мы поймем какую-то связь между... Ну, то есть, вообще будет все хорошо, и мы все будем понимать. Надеюсь. Так, короче, Барк. Амел. Что такое? Амел. Это что за единица? Измерение, наверное. Так, думаю, понятно. Так. Мел – это психоакустическая единица измерения субъективной высоты звука тона. Она отражает то, как человеческий слух воспринимает частоту, в отличие от физической частоты в герцах, которая измеряет количество колебаний в секунду. Еще раз. Она отражает то, как человеческий слух воспринимает частоту, в отличие от физической частоты в герцах, которая измеряет количество колебаний в секунду. Ну, опять же, это герцы, там децибелы, фоны, соны, тут герцы, мелы и все остальное. Ну, ладно. Суть так. Так, ну вот, да. За эталонную точку отсчета принято соотношение. 1000 герц равно 1000 мел при уровне громкости 40 фон. А 40 фон это на одной... Это на 1000 Гц, сколько-то там децибел, да? Так, ну-ка сейчас, фоны. А фоны, что это? Фоны – это психоакустическая единица уровня субъективной громкости звука. Она была введена, потому что наше ухо воспринимает частоты неравномерно, на одной, да, это я помню, на одной и той же физической громкости в децибел SPL низкие и самые высокие частоты кажутся нам тише, чем средние, особенно в районе 2-4 тысяч Гц, где человеческий слух наиболее чувствителен. Главный принцип: за точку отсчета принята чистая синусоида частотой 1000 Гц. Количество фон любого звука всегда равно уровню звукового давления в децибелах. Для громкого ему тона частотой 1000 Гц. Звук частотой 1000 Гц при громкости 40 дБ SPL имеет громкость 40 фон. Угу. Если мы берем бас частотой 50 Гц, то чтобы он оказался точно таким же по громкости, как эталон в 40 дБ, его физическое давление придется поднять примерно в 70 дБ SPL. Но субъективная громкость этого баса все равно будет равна 40 фон. Ну, то есть у нас будет при 50 Гц, у нас в реале будет звучать 70 дБ SPL, но наш слух будет слышать это так же, как и 1000 Гц. Все, вот, опять же, укладывается потихонечку, все укладывается, это хорошо и круто. Так, а вот 40 дБ SPL и dB. Отличие. Ну-ка, давай. Опять же, чтобы прям все вот хорошенько было. Так, главное отличие децибел — это относительная величина, просто пропорция. Децибел SPL — это абсолютная физическая величина, конкретный уровень звукового давления. Децибел само по себе децибел — это не единица измерения что-то конкретного, как метр или килограмм. Это математическое понятие, логарифмическая разница между двумя числами, а он показывает, во сколько раз одна величина больше или меньше другой. Да, я это помню, я помню когда-то. Что-то было такое. Так что децибел — это, ну, не параметр, это просто отношение. Сами по себе 5 дБ не значит ничего, пока нет точки отсчета. Это может быть изменение громкости, усиление сигнала в усилителе или падение мощности в кабеле. Децибел SPL, Sound Pressure Level, это децибелы, привязанные к конкретной физической шкале, уровню звукового давления в воздухе. Здесь всегда есть жестко фиксированная нулевая точка отсчета 0 дБ SPL, которая равна 20... микропаскаль, да. Это среднестатистический порог слышимости человека на частоте 1000 Гц. Все. 0 дБ SPL – полная тишина для человеческого уха, но физическое давление там есть. 60 дБ SPL – обычный разговор, 120-130 – болевой порог. Взлет самолета, громкий концерт. Все. Все. Это насколько громко... Так, децибел — это во сколько раз относительное изменение. Тут он резюме дает. А децибел SPL — это насколько громко в комнате. Абсолютное давление воздуха относительно порога слышимости. Все, децибел — это просто отношение чего-то к чему-то. Надо еще разузнать перед тем, как общаться. А децибел SPL — это вот то, что нам надо, со звуком связанное. Все круто, все классно. В голове по чуть-чуть укладывается... По чуть-чуть укладывается, хорошо. Так, читаю дальше. При... Так, а где мы остановились? Так, ну вот давайте еще раз прочитаем. Если совместить критические полосы в один ряд, то в слышимом диапазоне их оказывается 24. Каждый из них соответствует расстоянию на базилярной мембране, равное 1,3 мм. Ясно, переход от одной критической полосы к другой соответствует изменению высоты в 100 мел или в 1 барк. Так, мелы — это с герцами связано, это мы помним. Форма передаточной функции каждого из этих слуховых фильтров и ее изменением с увеличением амплитуды сигнала показано на рисунке 4. По горизонтальной оси отложено число критических полос. Как видно из рисунка, возбуждение мембраны становится все более несимметричным, и площадь под кривой расширяется. При колебаниях базилярной мембраны в волосковых клетках органа Корти, находящегося на мембране, в скобочках написано, генерируется энергетический потенциал. Подробнее смотреть основы психоакустики, часть 1. И возбуждаются потоки импульсов в нервных клетках. При увеличении интенсивности сигнала скорость импульсов увеличивается в единичном нерве, соответствующем данному месту на мембране, и доходит до насыщения. В скобочках порог 1000 импульсов в секунду, скобочки закрываются, затем начинает возникать возбуждение в соседних нервных волокнах в соответствии с увеличением площади под кривой возбуждения. Это все рисунок 4. Так, рисунок 4. Изменение формы АЧХ слухового фильтра с изменением интенсивности сигнала. Так, еще раз. Изменение формы АЧХ слухового фильтра с изменением интенсивности сигнала. Ну, здесь как бы показано То есть интенсивность растет, фильтр, он как бы все выше и выше становится. Такая гора растет выше, но при этом склон у этой горы, чем громче, тем он спад становится менее, ну, такой, как менее крутой, менее крутым спад становится. Вот, пока вот на таком уровне хотя бы, чтобы себе запоминать, объяснять. Так, 50-та-та-та-страница. Так, ощущение громкости кодируется увеличением числа разрядов в единичном нерве и увеличением количества нервных волокон, в которых возникает возбуждение в соответствии с изменением площади под кривой возбуждения. Это как бы еще раз нам написали. Так, например, если на скрине... Так, ой, нет... На основании проведенных экспериментов была высказана гипотеза, что слуховая система производит интегрирование площади под кривой возбуждения на базилярной мембране с учетом распределения нервной активности. Так, вот это я спрошу у чата. Вот эту фразу последнюю, ну, чтобы интегрирование площади объяснил, что это такое. Так. Объясни фразу особенно интегрирование площади. Интегрирование площади. Как бы, ну, полезно, все равно будет полезно знать. Эта фраза описывает психоакустическую модель того, как наш мозг определяет субъективную громкость сложного звука, например, шума или аккорда, суммируя сигналы от разных участков слухового нерва. Давай разберем фразу по частям, двигаясь от физиологии к математике. Что такое кривое возбуждение на базилярной мембране? Когда звук попадает в ухо, базилярная мембрана в улитке начинает колебаться. Да. Каждый участок мембраны отвечает за свою частоту. Да, это тоже знаем. Если мы подаем сложный звук, например, белый шум или несколько тонов, мембрана прогибается сразу во многих местах. Волосковые клетки на этих участках активируются и посылают нейронные импульсы в мозг. Понятно. Если построить график, где по оси X будет длина мембраны или частота, а по оси Y... А почему длина мембраны или частота? Это что, одно и то же? Ну ладно, длина мембраны или частота, а по оси Y сила ответа нервных клеток, мы получим волнообразную линию. Это и есть кривое возбуждение. Хорошо. Хорошо. Так, еще раз. Если построить график, где по оси X будет длина мембраны или частота, а по оси Y сила ответа нервных клеток, ну, то есть интенсивность, грубо говоря, сила ответа, насколько мы громко или тихо будем слушать, это и есть кривое возбуждение. Да, то есть чем меньше интенсивности, вот, чем больше, тем дальше. И... Вот так, мне кажется. Так, что значит интегрированная площадь под кривой? В математике интегрирование – это процесс нахождения площади геометрической фигуры, ограниченной кривой линии. Еще раз. В математике интегрирование – это процесс нахождения площади геометрической фигуры, ограниченной кривой линией. Все, интегрирование – это нахождение площади какой-то геометрической фигуры, которая ограничена какими-то линиями, кривыми или кривой линии. То есть мы имеем фигуру, имеем какое-то ограничение этой кривой линии, и мы вот можем найти площадь чего? Нахождение площади геометрической фигуры, ограниченной кривой линией. Ну, то есть, ну, например, фигура, это у нас же уже, она ограничена линиями. Или имеется вот фигура есть, и мы, допустим, еще какие-то линии накидываем на эту фигуру, которая уже состоит из линий, как бы эта фигура. И мы получаем как бы другую линию, как другую фигуру, ограниченную этими линиями. И получается вот площадь вот этой новой фигуры Мы ищем, да? Вроде так, не знаю. Ладно. Так, в данном контексте интегрирование площади означает суммирование всей энергии возбуждения. Мозг не просто смотрит на самую высокую точку кривой, пиковую частоту. Он считает всю площадь, которая находится под этой линией графика. Угу. Узкий пик 1, чистый тон, площадь под кривой. Звук кажется тихим. Так, та-та-та-та-та. Хорошо, так вот резюме. Фраза означает следующее. Субъективная громкость звука зависит от общей суммы всей нервной активности в улитке уха. Мозг математически складывает, интегрирует площадь графика этой активности по всему спектру, чтобы выдать финальное ощущение громкости. Хорошо. Хорошо. В упомянутой ранее компьютерной модели слуховой оценки громкости были предложены количественные соотношения между энергией проводимого сигнала, распределением ее по критическим полосам слуха и возникающим при этом субъективным ощущением удельной громкости в сонах. Под удельной понимается оцениваемая громкость внутри критической полосы. Угу. Оцениваемая, значит, это вот человек сел, один оценил так, другой, третий по-другому. Таким образом, внутри каждой критической частоты происходит интеграция энергии независимо от вида звукового сигнала, фрагмент спектра шума или тональные сигналы. Если они находятся внутри критической полосы и имеют одинаковый уровень интенсивности звукового давления, в скобочках, создают одинаковый уровень громкости. Поэтому, когда звуковой сигнал имеет сложный спектральный состав или одновременно звучат несколько сигналов, определение их суммарной громкости происходит тремя различными способами, в зависимости от соотношения их частот или обертонов. Если... или обертонов, двоеточие, и если сигналы близки по частоте, то есть находятся внутри критической полосы, то для определения создаваемой им суммарной громкости необходимо сложить их интенсивности и по суммарному значению уровня звукового давления, соответствующего этой суммарной интенсивности, определить из кривых равной громкости уровень громкости в фонах, а затем пересчитать значение громкости в сонах. Вот так вот. И тут рисунок 5, кривые равной громкости. Болевой порог, уровень громкости, фон. Так. Угу. Болевой порог, уровень громкости, фон. И вот они, вот эти вот уровни равной громкости Флетчера Мэнсона. Вот так вот их вывели. Опять же, не полностью понял, но... Ладно. Например, если на скрипке исполняется определенная нота с уровнем звукового давления 60 дБ, SPL, мы уже знаем, что SPL нужно добавлять, с частотой 880 Гц, в скобочках ля второй октавы, это как следует из кривых равной громкости соответствует уровню громкости 60 фон. Для определения громкости этого звука можно воспользоваться стандартным соотношением рекомендованных международными стандартами ISO, откуда громкость равна 4 сонам. Если теперь будут вместе играть 10 скрипок, то создаваемая ими громкость определяется следующим образом. Интенсивность звука одной скрипки, интенсивность звука 10 скрипок. Так, интенсивность звука одной скрипки это I1. Интенсивность звука 10 скрипок и сумма равно 10 умножить на I1. Да? 10 умноженное на I1. Ну, то есть не плюсуется, а умножается. Интенсивности складываются. При этом суммарный уровень интенсивности равен, угу. Идут формулы с логарифмами всякими. Ладно, если теперь учесть, что интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового давления, то получим опять какую-то формулу и соотношение два получается. Здесь пока что это сложно. Пока что я не буду читать эти формулы. Так, поскольку начальный уровень звукового давления был 60 дБ, то суммарный уровень звукового давления будет 70 дБ, что соответствует уровню громкости 70 фон. Отсюда по формуле 1 можно рассчитать громкость, она равна 8 сон. Угу. То есть здесь все то есть вот у нас есть скрипка, играет, и они все рассчитывают. Опять же, это, скорее всего, полезно. Вот сейчас вот я вижу, вот, что прям вот в плагинах создание плагинов, вот эти все формулы, ты будешь вписывать их, и тебе будет так, как положено, все, весь звук распределяться. Но я думаю, уже созданы какие-то упрощенные системы в каком-нибудь даже C++, C или плюс-плюс, не помню. Какие-то библиотеки, которые это решают, и тебе не нужно будет так прям вот так вот физику звука изучать. Психоакустическую. Следовательно, когда вместо одной скрипки или любого другого источника сигнала будут играть 10 скрипок, громкость вырастет только в 2 раза. От 4 сон до 8 сон. Что очень важно учитывать в технологии звукозаписи. Угу. То есть скрипок стало 1, например, скрипка 1 и 10 скрипок. Разница между ними не в 10 раз громче все стало, а всего лишь в 2 раза. Вот так вот. Это правило можно сформулировать иначе. При увеличении общего уровня звукового давления на 10 дБ воспринимаемая громкость удваивается. Вот такое вот правило они вывели. Прикольно, прикольно. Время кончилось. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь в телеграм-канал, подписывайтесь на все удобные подкастные площадки. В YouTube. Вот. Заказывайте сведения, аранжировку, если что, если надо, пишите. Все. Всем спасибо и пока.